И что ты делаешь?
Что? Пусть почитает немножко.
Что, журнал?
Да.
Он русский медведь.
И что?
Дай ему Чехов.
Чехов. Что мы упускаем, когда прочитываем его по школьным шаблонам. Есть два типа людей. Одни вдохновляются фразами Чехова о жизни, любви и человеке, других раздражает, что призыв к счастью у писателя есть, а вот рецепта счастья нет. Так ли это? Разберемся в новом видеоэссе Академии журнала «Фома». Драма номер один. «Нет места равнодушию». Чехова или очень любят, или тяготятся им. И дело не в недалекости вторых. Среди них, к примеру, Ахматова. Загадку воздействия Чехова на тех, кто ему влечен, лучше всего сформулировал критик и литературовед Марк Щеглов. «Не могу спокойно читать Чехова. Кажется, не выдержу, умру, сожгу себя, и из пепла встанет лучший, в котором все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Любят Чехова именно за это, за вдохновляющий призыв, за сладкую тоску о себе преображенном и лучшем. Те, кто не любит его, думается, раздражаются размытостью этого призыва. Да куда ж это все-таки нас зовут? Членораздельно и определенно Чехов сказал об этом всего однажды в любимом им самим рассказе «Студент». «Правда и красота всегда составляли главное в жизни и вообще на Земле». В контексте это высказывание еще конкретнее. Речь идет не о какой-то абстрактной красоте, а о евангельских событиях. Действие рассказа происходит в Страстную Пятницу. Сама эта мысль о правде и красоте исполнена животворной силы. Она дает главному герою чувство молодости, здоровья, силы и невыразимо сладкое ожидание счастья. Все остальное у Чехова плывет и тает, обретает очертания и тут же размывается. Почему? Вопрос о главном в жизни не разрешается у Чехова на уровне земного существования. Он указывает направление, в котором стоит искать ответ. Чехова можно объяснить, если перестать старательно разграничивать литературу светскую и литературу православную. Если взять в качестве ключа к его творчеству слова святителя Николая Сербского, все станет на свои места.
«Человек, если ты когда-нибудь подумаешь, что физическая пища и питье могут накормить и напоить душу твою, значит, ты стоишь на одной ступени со скотами домашними и зверями лесными. Если ты надеешься, что душу твою могут накормить и напоить мудрость человеческая и красота мира сего, значит, ты стоишь на ступени полуопытных и полузрелых. Как та первая мысль безумна, так и эта вторая надежда бесплодно».
Все творчество Чехова об этой самой надежде и невозможности ее заглушить. Можно не углубляться в исследование того, насколько Чехов был религиозен. Главное, что в творчестве он не погрешил против истины, сформулированной святителем. Драма номер два. «Зачем жить и что делать?» Чехов последовательно испытывает на состоятельность то, что привычно ассоциируется у людей со смыслом жизни. Построение светлого будущего, самореализация, гармония с природой. Ничто из этого испытания не проходит. В советской школе прилежно делали идеал из Пети Трофимова, из Саши из рассказа «Невеста». При этом намеренно или ненамеренно не замечалось, что своей жизнью, своим обликом они дискредитируют ту мечту о светлом будущем, о которой говорят и к которой зовут. Их искренние призывы распроститься с прошлым не просто инфантильны, они губительны. Если смысл не в светлом будущем, то в чем? Может быть, в труде? В осуществлении поставленной задачи? В гармоничной жизни на лоне природы? В романтической любви, наконец? В рассказах «Ионыч», «Крыжовник», «О любви» Антон Павлович трижды ответил «нет». Ужасаясь деградации Ионыча, его превращению в бездушного накопителя, упускается из виду, что история его жизни – не только утрата способности к романтическим чувствам. Жизнь Ионыча – жизнь земского врача. Его круг обязанностей предполагает подвижничество. Ионыч – труженик. Но оказывается, даже такой благородный труд служения, как труд врача, не гарантирует человеку ни счастья, ни совершенствования личности. А вот доктор Астров не деградировал. Но почему он, самоотверженный доктор и человек, который сажает леса, чувствует себя благодетелем человечества, только когда пьян? А почему тоскует герой скучной истории? Он преуспел в жизни, насколько это возможно. Причем не урвал чины и положение в обществе. Будучи талантливым и трудоспособным человеком, он удостоился и звания профессора, и чинов, и дружбы с людьми незаурядными и интересными. Когда-то он женился по большой любви. У него двое уже взрослых детей и милая его сердцу Катя, дочь рано умершего друга, которую он вырастил как свою. Вся повесть представляет его монолог. Монолог человека, который достиг 62 лет. Он понимает, что скоро умрет от болезни, в которой ему его медицинское образование не позволяет усомниться. Но печаль его, как и всей этой повести, не в скорой смерти, а в отсутствии смысла и ценности во всем, чем он живет. Этот умный, теплый и милосердный человек все еще блистательный лектор. Человек, получающий удовольствие от своего труда, не может ответить Кате на вопросы «Зачем жить?». Что делать? В Крыжовнике Чимша Гималайский мечтал не просто о собственности. Он был целеустремлен в осуществлении своих планов. Но все это увенчалось тем, что он...
Того гляди, хрюкнет в одеяло.
Драма номер 3. Ты говоришь мне о любви? Утверждение героя известного рассказа о том, что любовь превыше всего, не стоит автоматически считать главной мыслью самого автора. Рассказ о любви весьма провокационен, но на самом деле вполне однозначен. Возникшее волнение по поводу изучения его в школе потому и возникло, что его очень легко неверно прочесть, переставить акценты. Слова главного героя, что любовь превыше всего, не являются главной мыслью автора и главной мыслью текста. Вот эти провокационные слова.
Я признался ей в своей любви и со жгучей болью в сердце понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что мешало нам любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».
Рассказ человека, который так чувствовал и думал при прощании с Анной Алексеевной, начинается с того, что муж ее, милейшая личность, пригласил его к себе. Тогда он впервые увидел предмет тогда будущей, а теперь уже прошедшей любви.
«Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней».
А чувства-то, оказывается, проходят, и об этом Чехов рассказал прежде, чем о самом чувстве. История этой любви – история хороших людей, которые не думают только о себе.
«Я любил нежно, глубоко, но я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватает сил бороться с нею? Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это?» И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына.
Ничего не произошло, кроме объятий и поцелуев при прощании единожды во всей этой не один год длившейся истории. И то, что с таким пафосом думал Алехин в момент последнего прощания и первого признания, которые произошли одновременно, никак не сказалось на течении его жизни. Может, нужно посетовать, что Алехин не поступил согласно декларации, которая ему пришла на ум в ту минуту. Но зачем тогда Чехов предуведомил, что чувство прошло? И почему подытоживает рассказ Алехина такой абзац текста?
Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон. Отсюда был прекрасный вид на сад и плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной.
Сочувствование и внутреннее сетование слушателей касается не его любви, а совершенно других обстоятельств жизни рассказчика. И сам этот прекрасный вид, и выглянувшее после дождя солнце противоречат всякой безнадежности и чувству утраты. Запретная любовь Алехина была эпизодом. Хорошо бы и вполне возможно, что он еще полюбит и станет благополучным семьянином. При изучении рассказа в школе детям предлагают трактовать историю Алехина как историю неудачника, которому не хватило решимости бороться за свое счастье. Занятно, что в учебнике за рассказом Чехова о любви следует рассказ Бунина «Кавказ». В нем по сюжету жена уехала с любовником, а муж, обнаружив измену, застрелился. Один восьмиклассник, пытаясь сформулировать главную мысль «Кавказа», сказал:
«Вот что бывает, когда человек борется за свое счастье».
Соседство Чехова и Бунина оказалось очень удачным для размышлений. Если размышлять честно, а не приписывать Чехову пропаганду вседозволенности. Ну и как же говорить о любви у Чехова без «Дамы с собачкой»? Именно в «Даме с собачкой» любовь имеющих семьи людей единственно настоящая и единственно искренняя. Гуров и в семейной жизни, и в изменах жене никогда не был вполне живым человеком. Но вот именно в любви к Анне Сергеевне ожил. В финале рассказа Чехов описывает, как Гуров во время свидания с Анной Сергеевной увидел себя в зеркале, заметил, как он посидел, постарел, подурнел. Он чувствует сострадание к Анне Сергеевне,
к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как и его жизнь.
Эта сцена написана так, как если бы кинокамера удалялась от персонажей, охватывая все большее, только не пространство, а время. И разговор о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу, переходит вдруг в общие размышления о смысле жизни, конечной и хрупкой.
И казалось, еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается.
В финале нет утверждения, что прекрасная жизнь будет именно вдвоем. Просто ожившие люди начинают сложную, трудную и прекрасную жизнь, в отличие от простой, накатанной, предсказуемой жизни людей мертвых. Драма номер 4. А в чем смысл? Эти многократные «нет», «не то», «не в том смысл», «этим не удовлетворишься» рождают смутный, неосознанный вопрос: а в чем же? Может быть, человеку вообще мало всего, что есть на земле? Может быть, ему нужен выход к тому, что сверхъестественно и чудесно? Если с этим согласиться, то можно понять Машу из «Трех сестер», которая читает «У лукоморья дуб зеленый».
«У лукоморья дуб зеленый, латая цепь на дубе том, латая цепь на дубе том».
Ей нужен не Адюльтер, не новая любовь, ей нужно чудо. А ей, бедной, как и многим другим героям Чехова, приходится искать там, где заведомо найдешь не то. И крутит Маша гудящий волчок, который, казалось бы, как и ее лукоморье, никак с происходящим не связан. И вспоминает Маша свое ожидание счастья и чуда, которым наполнено всякое детство. А вместо чуда у нее только вершиня. Не то. Не то. Или хрестоматийные слова доктора Астрова:
«В человеке должно быть все прекрасно».
А что, если не откладывать в сторону чеховский текст, чтобы взяться за изготовление транспаранта, а все-таки почитать дальше, что говорит влюбленный доктор Астров о Елене Андреевне?
«В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спору нет, но ведь она только ест, спит, гуляет, чарует нас своей красотой, и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие. Ведь так, а праздная жизнь не может быть чистой».
Драма номер 5. «Лекарство от тоски». Итак, ни идиллическая жизнь на лоне природы, ни самоотверженный труд, ни влюбленность не освободят человека от жажды, если он не нашел Бога. Можно найти эту христианскую мысль, сформулированную иначе, у блаженного Августина. Он обращается к Богу так:
«Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе».
Если не побояться сравнить очень разные произведения, можно увидеть, что Чехов именно об этом. Благодушие английской сказки об Уитингтоне и его кошке противостоят и Мартин Иден Джека Лондона, и скучная история Чехова. У Джека Лондона можно объяснить страшное до самоубийства разочарование главного героя несовершенством мира. Он мучительно не понимает, почему его любят богатым и преуспевшим, и не любили бедным и безвестным. А в скучной истории другая тоска. Тоска от того, что преуспевший человек не имеет высокого смысла своего существования, который озарил бы его жизнь и его близких. Чехов умом верил в прогресс, а душой жаждал преображения, того преображения, о котором говорит Евангелие. Все его творчество о неутоленной жажде, но о красоте мира, созданного Богом. Может, она, многократно воспетая Чеховым, утоляет жажду. Чехов наполнил свои книги живыми и свежими картинами. Это и степь, и красавица, и майский сад в рассказе «Невеста», и пасхальное утро в рассказе «Казак», и ликование взаимной влюбленности в «Учителе словесности», и дождь, и красивая Пелагея, и дом со старинными портерами в Крыжовнике, и, к счастью, в примерах можно утонуть. Вся эта красота написана так, что она не замыкает нас на себе самой, а зовет к большему и лучшему. Чехов пишет в рассказе «Красавица».
«Ощущал я красоту как-то странно. Ни желание, ни восторг и ни наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни». Чего уже больше никогда не найдем.
И опять все станет понятно и просто, если обратиться к тому, что пишут люди церкви. Вот две строчки из акафиста, который написан митрополитом Трифоном Туркестановым. «Слава Богу за все!
Благословенна Мать-Земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне».
Драма номер 6. «Жалеть, а не осуждать». Чехов раздваивает жизнь каждого персонажа на реальную и ту, которая могла состояться. И при этом никого из героев не осуждает. Вот слова Антония Великого.
«Будь снисходительно жалостлив к людям, и жив будешь».
Антон Павлович как раз снисходительно жалостлив. Все его книги – плач о человеке. Встречаются школьники, которые не видят ничего смешного ни в «Толстом и тонком», ни в «Хамелеоне». Но хочется привести другой пример. Есть мнение, что три сестры в одноименной пьесе просто недалекие, лишенные проницательности люди. В совершенно омертвевшем и деградировавшем Чебутыкине они все еще видят прекрасного человека, который в молодости был романтически влюблен в их ныне покойную мать и таким его любят. Чехов не мог написать Чебутыкина просто омертвевшим стариком. Пьеса была бы не чеховская. Если бы Раневская в «Вишневом саде» была лишена обаяния, если бы не вызывала всеобщей безоговорочной любви, если бы Лопахин не вспоминал ее как прекрасное видение из детства, когда она нарядная и благоухающая утешила и приласкала его, мужичка, то история чудовищной эгоистки, разоряющей семью, не была бы чеховской. Ионыч не был бы чеховским персонажем, если бы не было в его жизни молодой влюбленности и ночи несостоявшегося свидания. Лопахин не был бы чеховским персонажем, если бы не цитировал Шекспира и не было бы у него тонких пальцев, как у артиста, тонкой нежной души. Примеры можно продолжать. Чехов горюет обо всех, кто бездарно прожил, кто убого живет. Он не осуждает, глядя с холодных высот собственных добродетелей. Он жалеет. Он оказывается верен христианскому принципу «ненавидь грех и люби грешника». Такая простота разгадывания загадок Антона Павловича может быть даже обидна. Как если бы мы отыскали ключи от многих таинственных дверей и вышли бы на собственное крыльцо. Автор текста – Ирина Гончаренко. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы вместе совершенствовать душу и мысли.